день, шановні слухачі. Це громадське радіо, програма «Стартап.UA». При мікрофоні Тетяна Трощинська і наш гість сьогодні – це Олексій Греков, співзасновник приватної школи «Афіни». Це приватна школа, і що дуже цікаво, це перша в Україні школа тьюторського типу. Добрий день, Олексій.
Добрий день, да.
І от з цього, власне, почнемо. Що таке тьюторський тип школи?
Ой, вообще слово «тьютор» появилось не сейчас. Это уже известно, оно еще с 13 века. Это впервые появилось в Оксфорде и Кембридже. Так называли тьюторами, да, называли студентов, которые уже давно вот в вузе, да, и когда молодой человек приходит, новый, к нему представляется вот такой опытный товарищ, тьютор, который может помочь ему освоить вот учебную программу, причем не просто там натаскать как репетитор, а если, возможно, вы знаете, тогда и сейчас не было отдельных каких-то курсов, то есть ты мог пойти к одному профессору, к другому, третьему, и, собственно, тьютор спрашивал, а чего ты хочешь? Хочешь ли ты изучать юриспруденцию, или ты, может быть, хочешь изучать что-то другое, да, там, астрономию. Вот. Если ты хочешь юриспруденцию изучать, то какой тип? Не знаешь, вот пойди к этому и к этому. Вот этот хорошо читают, а это, к нему, этому лучше не ходи, он все равно его хорошему ничего не научит. Таким образом, получалось в результате, когда студент, да, вот проходил вместе с тьютором, который ему помогал вот объяснить, куда пойти, что сделать, значит, изучал какой-то предмет, он получался уникальным специалистом в своем роде. Потому что вот только он прошел вот этим путем вот эту учебную программу. А долгое время, да, вот в недавнее время, в индустриальную эпоху, это было практически забыто. Оставалось только в элитных учреждениях, в том же Оксфорде, Кембридже, а вот с недавних пор и в Гарварде, и в Америке это очень сильно распространилось, и вообще по миру. Вот. А сейчас вновь есть запрос на уникальность, на индивидуальность, не на поточный способ обучения, а на индивидуальный способ обучения. И здесь снова оказываются, как и 800 лет назад, снова актуальными оказываются тьютеры.
Вот цікаво. Тобто у вас є окремо вчителі і окремо є тьютери? Чи тьютери і є вчителями?
В идеале это должны быть, конечно же, разные люди, да, преподаватель, предметник и тьютер. Но мы вот сейчас, да, стараемся сделать так, чтобы каждый наш преподаватель имел, ну, то, что мы называем тьюторскую компетенцию, да, то есть он мог быть для своего ученика таким тьютором-наставником, который может помочь и подсказать, что лучше сделать, как лучше сделать. Но, конечно же, далеко не все преподаватели могут да, быть такими тьюторами, но навык такой должны иметь все.
Я хочу сказати нашим слухачам, що я була, готуючись до цієї програми, я була в школі Афіни, і от те, що мене вразило в такому, знаєте, несподіваний такий момент, це оця спільна черга в їдальні, коли вчителі і учні стоять у спільній черзі, от і немає цього такого авторитету вчителя, коли він підходить, всі учні злякано розступаються, а він бере суп першим, так? От якраз оцей момент. І тут я замислилася про якісь такі глибші речі, тобто йдеться не лише про спільну чергу, а йдеться, в принципі, про рівність учнів. Вчителя. Я бы хотела, чтобы про це мы поговорили.
Да, ну, это скорее, знаете, вот то равенство, которое как равенство перед законом, да, то есть понятно, что учителя пользуются заслуженным авторитетом, уважением, то есть никто не подходит к ним и не бьет по плечу и не говорит, ну как там, ты ночь провел,
ну,
да?
Ну, это важливо.
И с кем. Вот. Но вот это равенство перед нашим общим внутришкольным законом, оно подкрепляется такой простой, на самом деле, документ, называется «Правила школы», которые принимали на совете школы, куда входит, ну, преподаватели там вот на совете школы составляют 1/5 часть, да, от всего совета школы, остальное это дети. И вот на общем таком совете школы были приняты правила, и первый пункт звучит следующим образом. Все, кто включены в продуктивную деятельность школы, взрослые и дети являются сотрудниками школы. И эти правила для всех сотрудников. Если там написано «не пить, не курить», значит, это для всех сотрудников «не пить, не курить». Вот.
Я зараз уявляю традиційних вчителів, ну, вихованих в традиційній системі, і от те питання, яке, як мені здається, мало б у них одразу виникнути, як ви захищаєте свій авторитет, так? Як в цих умовах вам вдається і чи вдається уникати того, що учні вам кажуть, що вони хочуть робити в цьому світі?
Ну, подождите, ну, це, на самом деле, замечательно, если ученик говорит вам, что он хочет делать в этом свете. И как раз задача тьютора в том, чтобы помочь ему раскрыть то, что он хочет делать, наоборот, нащупать. Это ужасно, когда дети не говорят, что они хотят делать. Это как раз это ЧП. Вот. А если они говорят, это замечательно. И наша задача, именно как старших товарищей, именно как уже людей, ну, многое прошедших, да, тоже этап становления, который дети только проходят, да, сейчас. Вот. Именно для нас важно им подсказать, помочь. Поэтому это замечательно. Вот. А авторитет, ну, я думаю, что если любой человек, да, если он видит, что перед ним мастер своего дела, причем человек доброжелательный, настроенный, человек, который готов помочь, поддержать, авторитет будет автоматически возникать.
Але при цьому ви все одно працюєте за стандартами Міністерства освіти, і ваші учні, вони мають можливість вчитися потім там в вузах України, в вузах Європи, і там буде, так?
Ну, звісно, да. Ми маємо лицензию от Министерства образования, да, значит, соответственно, мы даем аттестаты государственного образца, и мы, конечно же, должны соответствовать всем требованиям, что и любая другая школа. Но, к счастью, у нас школа полного дня, да, поэтому мы можем еще какие-то дополнительные активности делать для наших детей, и мы им все время говорим, что, ребята, вам придется конкурировать не только внутри, да, города, да, или внутри Украины. Сейчас вот точно так же, как вы, вот, да, вот сейчас учатся ваши сверстники в Америке, в Европе, в Юго-Восточной Азии, да, так сказать, в том же Сингапуре или в той же, значит, на севере в Финляндии, где говорят, что самое замечательное образование. Вы с ними конкурируете, вы не конкурируете между собой, вы не конкурируете даже здесь, потому что сейчас, собственно, если уже говорить так термином, рынок труда, он глобальный. И вот эти навыки, которые вы должны приобрести навыки не хуже, чем ваши сверстники. Вы должны, наоборот, быть даже лучше, уверенней, потому что вам надо пробиваться. Вот. И действительно, наши выпускники, они, собственно, наши выпускники, да, они поступают в зарубежные вузы однозначно. Это, например, вот у нас немного, 11 выпускников в прошлом году, и 6 поступило за рубежом, а 5 в наши вузы. Но что очень важно, если человек знает, чего он хочет, если он научился понимать, чего он хочет, он уже достаточно мотивированный, чтобы самостоятельно, хорошо, с пониманием учиться дальше. Да, вот у каждого свое, да, каждый поступает в свой какой-то там по направлению. У нас нет какого-то одного единого профиля. Мы стараемся обеспечивать то, что мы называем индивидуальную профилизацию. Да. Если есть 11 человек или 12 человек, то у каждого должен быть его уникальный индивидуальный профиль. Мы должны помочь ему это обеспечить, вот, чтобы он по нему изучил. И они поступают в разные вузы. Но везде они понимают, что мир не заканчивается ни окончанием школы, да, вернее, так, жизнь не заканчивается ни окончанием школы, ни окончанием вуза, что нужно учиться всю жизнь, и нужно всю жизнь доказывать и себе, и окружающим, что ты можешь, что ты способен, что ты можеш створити щось таке, що якусь неприходящую цінність для інших буде мати.
Я нагадаю, що це програма Startup UA, і наш гість Олексій Греков, співзасновник приватної школи Афіни. Ваша дитина вчиться ж у цій школі?
Она уже выучилась. Собственно
в
говоря,
цій школі?
В этой школе она выучилась.
Ви не знайшли іншої в Україні, так?
Ну, ми, собственно, і создали эту школу ради своего собственного ребенка и наших детей, потому что у нас несколько соучредителей, мы, собственно, и делали ее для того, чтобы вот наши дети могли получить то образование, какое, во-первых, мы видим им нужно, да, и какое мы хотели бы сами, наверное, бы получить, если бы снова стали бы вот теми маленькими мальчиками и девочками. Вот, и для нас это очень важный момент, да, действительно, наши дети уже выросли. Моя дочка закончила в 15,5 лет школу, она поступала в вуз, еще имея свидетельство о рождении только, да, и аттестат частной школы Афины вызывает, так сказать, неописуемое изумление у приемной комиссии. Вот, и она уже начала на втором курсе работать, вернулась снова в школу, собственно, работала так вот, как помощником куратора, значит, ну, это так, у нас изначально так назывались тьюторы, как кураторы, потом мы более правильное название уже взяли, у нас это с самого начала было, вот, потом как психолог, и сейчас она преподаватель английского языка и тьютор вот какой-то своей там тьюторской группы, вот, и это очень важно, потому что как мы по-прежнему чувствуем, что те дети, которые у нас сейчас учатся, да, это наши дети. Несмотря на то, что их сейчас 280 человек, это наши дети. И мы идем все-таки от детей. Не от того, что нам говорит, скажем, министерская программа или любая другая. Если мы видим, что что-то не работает, ну, понятно, что мы должны соблюдать определенные требования. Но то, как мы работаем, какие другие дополнительные форматы образования мы делаем, это все-таки нам подсказывают дети. дети, и мы учимся. Если что-то не работает, даже самая наша замечательная задумка, если не работает, мы от нее отказываемся, потому что для нас определяющим является то, чтобы это было, шло на пользу детям.
От у вас, я так зрозуміла, дуже багато проектної і командної роботи. Що це дає з такого маленького віку учням?
Ну, собственно, сейчас не только мир глобален, да, и не только мир начинает, выходит на новую информационную модель общества, как это часто говорят, да. Мы уже сейчас видим, что наиболее продуктивные команды и здесь, и за рубежом, они не работают в затылок, да, сидя за столами, так сказать, в затылок друг другу, да, как когда-то работали, считая на счетах бухгалтеры, да, или там какие-то другие там за кульманами инженеры. Сейчас все работают лицом друг к другу. Мы сейчас сидим здесь радио, да, мы смотрим в глаза друг к другу, и для нас этот вот взгляд, этот, то, что мы читаем в глазах, зачастую важнее даже, чем то, что мы говорим или что мы там себе думаем. Да? Это важно очень. Это та невербалика, это те определенные, то, что называется, мягкие навыки, soft skills, да, по-английски, которые очень важны сейчас в бизнесе, очень важны сейчас в различных социальных взаимодействиях, да, неважно где, да, неважно какое твое дело, но это очень важно, эти навыки, и которые, к сожалению, такие навыки в большинстве школ, опять же, к сожалению, большому, не развиваются.
І ще таке запитання. От я теж звернула увагу, будучи в вашій школі, знайомлячись з її роботою, у вас учні готують самі проекти. От я звернула увагу на один з проєктів, учень 10 класу, здається, його готував, та, стосовно магазину в школі. От як ви розвиваєте ці речі? До речі, які перспективи подібних проєктів?
Ну, розумієте, это очень важно, чтобы дети с детства учились обращаться с деньгами. К сожалению, у нас в обществе достаточно такое брезгливое, я бы сказал, отношение, да, к теме денег, хотя все о них говорят, но при этом они говорят крайне, так сказать, уничижительно негативно. Это такой пережиток советских еще времен, да, когда считалось, ну как, мы делаем все замечательно нужное дело, какие тут могут быть деньги, да? Как правило, вот такой позицией очень хорошо пользуются разные прохиндеи, которые говорят, ну, ребята, зачем вы говорите сейчас о деньгах? Да, но при этом сам он очень хорошо умеет это считать и никогда себя не обманет. Так вот, важно, чтобы снять такой негатив, да, с понятия денег, это нормально. Это та форма, в которой выражается у других людей, да, как бы в этой форме они выражают то, что они заинтересованы в том, что мы делаем, да, в том, что мы производим, какой продукт или какую-то услугу предоставляем. Это очень важный момент. И мы всегда рады, когда дети находят какой-то формат, ну, легальный, да, вполне формат, который позволяет им уже сейчас опробовать себя в бизнесе, опробовать себя в социальной работе, потому что не только они там делают какие-то бизнес-проекты, они у нас делают очень серьезные социальные проекты. У нас есть подшефная школа «Життя», где учатся дети-аутисты, и школа очень нуждается, поэтому если вы пробьете где-то в интернете вот «Школа Життя», и вы сможете как-то им помочь, будет очень хорошо. И мы уже лет, наверное, 6 или 7, может быть, 8 лет, мы шефствуем этой школой, и дети делают различные социальные проекты, различные аукционы, да, благотворительные, собирают средства и передают в эту школу. Поэтому мы просто их учим воспринимать деньги как инструмент, а не как какую-то самоценность.
Це громадське радіо і програма Startup.ua. При мікрофоні Тетяна Трощинська і наш гість Олексій Греков, співзасновник приватної школи Афіни. Яка додана цінність вашої школи для вашого клієнта?
Ага. Ну, наверное, лучше было бы спросить у них, да, но я скажу так, как нам бы хотелось.
Вы же себе
проектируете? Мы проектируем, и как нам кажется. Ну, во-первых, вот эти мягкие навыки, которые иначе нужно было бы набирать на каких-то тренингах, которые тоже стоят больших денег. У нас есть различные кружки, да, так сказать, различные студии, клубы, числом до 37, которые тоже иначе надо было бы куда-то ребенка выдергивать, возить, и это было бы и время, и деньги, которые затребованы. Здесь оно, здесь у нас это все есть. Кроме того, вот эти различные активности, они включены в общий контекст наш. Да? Мы понимаем прекрасно, что именно в такой в деятельностном подходе, да, к обучению, в игровом подходе к обучению появляются ростки мотивации, да, почему мне нужно тогда изучать эту математику, почему мне нужно изучать физику или химию. Ребенок начинает это понимать. То есть это не есть что-то, знаете, как дополнительное. Это есть важнейшая часть нашей вот, такой системы обучающей. И как раз мне кажется, что здесь вот это появление, да, появление мотивации, появление интереса к обучению, появление к тому, что даже вот этой ответственности пресловутой, которая, так сказать, часто ругают детей, да, что они безответственны, что они не могут, выработка вот этой ответственного отношения и к учебе, и к другим людям, и к своей жизни, вот мне кажется, это и есть самая главная вот та додана вартість.
А ви відстежуєте долю своїх випускників потім? Можливо, є якісь успіхи, якими ви особливо пишаєтеся?
Ви знаєте, да. Ще вот у нас тільки 10 випусків було, да, наша школа достатньо молода, всього 20 років їй, да, ну, для частної школи це вже дуже багато, да. Вот, но тем не менее, у нас было 10 выпусков, потому что мы росли вместе с нашими детьми, с нашими первенцами, и вот только когда они начали выходить из школы, собственно, вот тогда и появилось. Значит, примерно сейчас около 100 выпускников в школе. Многие еще продолжают учиться. Вот. Есть несколько таких моментов, которые меня очень радуют. Прежде всего, на первом курсе уже 80% наших выпускников начинают работать параллельно с учебой. А на втором курсе практически все. Во-вторых, на третьем курсе некоторые начинают, вот поступив абсолютно честно, без всякого блата на бюджет, они, допустим, к НЭУ, да, экономический институт, девочка, 19 лет, она приходит и говорит папе: папа, я перевожусь на заочный, потому что я хочу, да, взять какую-то часть, например, твоего бизнеса, или я сделаю сама свой. Вот, к примеру, да, я хочу взять этот часть, я готова тянуть лямку и работать, и вот нарабатывать опыт. Я считаю, что за год я получу больше опыта, чем за 5 лет просто просиживания за вот студенческой партой. И мне кажется, что вот этот подход, что дети не хотят, чтобы... Ну, вот не хотят чувствовать лишними. Они достаточно сильно у нас вот разных активностей, да, они привыкли пахать, и когда они выходят в мир, где от них этого не требуют, они чувствуют, что что-то они теряют, они не хотят терять этого времени. И поэтому вот этот подход, мне кажется, и этот результат, это самый важный наш результат. А наши выпускники учатся во многих странах Европы, и во многих вузах, в основном киевских, конечно, вузах, но разные, очень широкий разброс от кибернетики университета до там, театрального института.
От, власне, в мене було це питання, наскільки от вони можуть адаптуватися в систему, оскільки все ж таки ви дуже таку суб'єктність, таку особистість підкреслюєте своїх учнів, вони змалечку звикають до того, що вони мають право на свою думку, мають право посперечатися. Я читала про те, що культурно сперечатися, до речі, ви їх вчите, та от, добре, що культурно. Як, наскільки їм легко працювати в таких, можливо, режимних навчальних закладах?
Я думаю, что, ну, по крайней мере, то, что я знаю, да, им достаточно просто, потому что, ну, ни одно учебное заведение не отказывается от талантливого, самостоятельно умеющего работать студента, да, поэтому они устраиваются вполне нормально, потому что они, во-первых, понимают, да, они умеют держать дистанцию правильную, да, так сказать, не быть ни с кем, ни за панибрата, но в то же время и не тушеваться, и не прятаться за спину другого. Они способны решать свои проблемы сами, сами пойти в деканат и договориться о любых задачах, которые там у них могут возникнуть. Вот. Поэтому за них мы спокойны, потому что мы уверены, что человек, который взял ответственность за свою жизнь, он способен справиться з любими проблемами. Навіть з авторитарністю окремих учебних заведень.
Я нагадаю, ми говоримо з Олексієм Грєковим, співзасновником приватної школи Афіна, і ви писали колонку, і, напевно, не одну колонку, про те, що незабаром традиційні школи, вони змушені будуть або змінитися, або відмерти. Тому що ми маємо зараз інтернет-покоління, і незабаром у нас виросте діти інтернет-покоління, і вони вчитимуться зовсім інакше. Розкажіть, будь ласка, про це, наведіть свою аргументацію.
Ну, здесь сложный, конечно, вопрос, потому что, вы понимаете, сейчас система немножко искусственно поддерживается на плаву. Если бы не было определенных вливаний денег, да, в эту систему, она бы уже давно рухнула. Пока сейчас ее каким-то образом, ну, пытаются удержать на плаву, она живет, но она живет очень плохо, потому что, как ни смотри, да, рассматривая ли школу как, допустим, просто хотя бы даже как камеру хранения, это плохая камера хранения, в ней дети портятся. Рассматриваем, если мы рассматриваем школу как место, где они получают знания, ну, вы правы, действительно, сейчас можно получить более адекватное знание, просматривая ролики, которые выкладывают вузы или там, или просто даже просматривая какие-то фильмы, там, National Geographic или там, канала Discovery. Можно получить намного больше интересной, интересно поданной информации. Что же остается тогда школам? Школам, прежде всего, остается, вот, как мне кажется, умение сформировать командную работу, то есть изучение чего бы то ни было, но в команде. Вот этот навык, который нельзя получить просто сидя перед монитором. И это очень важно, потому что дальше-то им предстоит работать в командах. Кто-то, конечно, будет там фрилансером и работать, может быть, за компьютером один, но это будут все равно не 100% детей, это будет какое-то количество, может быть, 10%, может быть, 20%. Далеко не все могут быть программистами. А вот, вот этот навык создавать с нуля, создавать стартапы, создавать абсолютно какие-то новые ценности нельзя в одиночестве. Сейчас время команд. И вот здесь может школа сработать, если она окажется другой. А вот какой она должна оказаться? Здесь у меня ответ один. Она должна быть разной. Мы не хотим, чтобы, например, возникали клоны школы Афины. Пускай возникают другие замечательные школы. Пусть будут те, кто будет намного лучше нас. Мы очень хотим этого. Потому что совершенно неинтересно, так сказать, достигать каких-то высот в одиночестве. Всегда нужна команда. Пусть какая будет команда школ разных. Вот это разнообразие позволит уйти от многих-многих проблем. Например, о том, что куда ни перейди, там всюду одинаково. Все та же, так сказать, Марья Ивановна, да, все те же требования, все те же подходы. Мир разнообразный. Нам нужны разные люди. Нам нужны разные специалисты. Нам нужны люди, которые умеют что-то создавать. Надо разные, нужны быть разные школы. Надо создавать разные школы.
Я вам дуже дякую, Олексію, за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Я нагадаю, що це була програма громадського радіо «Стартап.UA». З вами була Тетяна Трощинська, наш гість Олексій Греков, співзасновник приватної школи «Афіни», який впевнений, що кожне наступне покоління повинно вчитися по-іншому.
Так. Спасибо.